страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Снова мы с вами в эфире. И снова у нас такой наш нормальный состав. Сегодня у нас в программе «По страницам Библии» Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро. А также Ольга Кракчива, Ирина Ян-Лоташинские.
Да, замечательные люди, замечательный состав. Я хочу сразу предупредить, сегодня возможны технические сбои. Если что, ну, Алена, Яна, Ирина, все на вас тогда. Вам тогда решать, что делать, если я пропадаю из эфира. Вот. Ну, а пока молиться. Пока молиться, чтобы из эфира не пропал. Вот. Тем более, что мы сегодня с вами завершаем послание к римлянам. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от бытия до откровения, от начала до конца, от корки до корки. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я напомню, что мы сейчас с вами пока в Новом Завете, но я немножко скажу сегодня позже о том, что нас ожидает дальше. Я напомню, что наши короткие программы выходят, которые делают наши коллеги. Это передачи, которые идут 1 минуту, которыми вы делитесь, которыми вы кидаетесь в других иногда. Мне тут написал знакомый, говорит, я всем своим друзьям кинул по страницам Библии. Я говорю, хорошо, правильно сделал, хорошо, что кинул друзьям, а не в друзей. Вот, молодец. И иногда спорите, тут интересный комментарий, я смотрю, много комментариев нас благодарят, молятся. Я хочу особенно поблагодарить наших друзей из других стран, не только из России, потому что это международный проект, международная программа. И я вижу также огромное количество комментариев на украинском языке. Я благодарю всех, кто пишет эти комментарии из Украины, из других частей, из других стран мира. Вот, спасибо вам большое. С удовольствием читаем и видим эти комментарии. Вот, видимо, и другие комментарии, типа, совсем рехнулись, что ли. Вот, отвечаю, нет, не совсем. Да, вот безумство ради Христа – это же известная штука. И вы знаете, мы предпочитаем быть безумными ради Христа, и это нормально. Вот, и более того, безумством проповеди Господь спасает людей в этом мире. Ну вот, поэтому я бы ради Христа предпочел совсем рехнуться. И, к сожалению, я должен сказать, что нет, пока не совсем. На этом пути меня еще многое ждет. Не знаю, как Алену. А если серьезно, то любые комментарии приветствуются. Спасибо большое за то, что смотрите. Но самое главное, чтобы вы в результате Библию читали, чтобы вы в результате с Божьим Словом знакомились. Тебя как... Вот как ты относишься, когда тебе говорят... Или тебе не говорят вещей таких, что ты сумасшедшая, что ли? Вообще фанатичка, христианка. Это не популярно, это не модно, это идет вразрез. И, ну как, вот и будь христианкой, но только вот, ну, не настолько фанатей и так далее. Доводится тебе слышать...
Я очень спокойно к этому отношусь. Я просто пропускаю это мимо. Ну и, знаешь, комментарии всегда бывают разные, и иногда какие-то комментарии действительно берешь и анализируешь. А что ты делаешь так, а что ты делаешь не так, а чем ты зацепил, например, человека. И любой комментарий, он способствует также работе над собой.
Люди, меня Алена только что зацепила. Она это даже не поняла. Вот, давайте сейчас все-таки серьезно, а то не все понимают шутки, ну да, аккуратнее надо с шутками, все нормально у нас в команде по страницам Библии, вот, а тут другое, значит, Алена только что сказала, я очень хорошо к этому отношусь, и, в общем, легко, спокойно она к этому относится, а у меня долгое время...
Ну, не всегда спокойно, я не могу так сказать, нет.
А, ну хорошо, молодец. Да, вот у меня долгое время была эта проблема. Я уже обращался к Господу за помощью. Я говорю, Господи, помоги мне разобраться, помоги мне понять вообще, что происходит, почему мне так тяжело бывает принимать и слышать всякие комментарии, особенно уничижительные комментарии. Почему я начинаю все принимать на свой счет? То есть это был такой момент, даже не момент, это была траектория роста. Это был постепенный рост. Для Алены, как мне кажется, по крайней мере, этот рост как-то проще. Для меня это было болезненно. Мне буквально Я вам скажу, друзья. Знаете, как меня Господь научил спокойно относиться к этим комментариям? Он дал мне возможность вести программу по страницам Библии и читать то, что пишут наши слушатели и зрители. Вот так он научил. И это я комментирую вопрос, который был в прошлом эфире от Карины Герасимовой, нашей постоянной слушательницы. Вот видишь, Ален, ты даже не видел тот комментарий, потому что тебя не было, а четко подвела к ответу на этот комментарий. Спасибо тебе большое. Вот. Карина пишет, хорошо бы вот так вот моментально, одномоментно измениться, потому что я понимаю, что своим несовершенством и своими поступками я обижаю Христа, и не хочу его обижать. Значит, тут есть две вещи. Какие-то перемены Господь нам действительно дает одномоментно. Но, как мы с вами в прошлом эфире говорили, помните 12 глава послания к римлянам? Не сообразуйтесь с миром сим, то есть не входите в обойму этого мира, но преобразуйтесь. Это преобразование происходит у нас постепенно, и в нас оно происходит постепенно. Почему это важно помнить? Потому что действительно на какие-то вещи нужно время. Я полагаю, что время надо не потому, что Бог не может сделать быстро. Он может сделать быстро. Я полагаю, что время надо еще и потому, чтобы нам ощутить всю ту дистанцию, которая нас отделяет от Бога. Понимаете, Карина, если бы это можно было быстренько решить, это значило бы, что между нами и Богом, вообще говоря, не такая уж большая разница. Но она, конечно, есть, но мы ее быстренько преодолели. А ты живешь в христианской жизни. Сейчас я скажу, вот сейчас приведу пример, который Алене, наверное, покажется совершенно диким, потому что Алена, ну, по крайней мере, по этим эфирам я вижу, ну, мне это кажется так, она у нас само спокойствие. Такая спокойствие, равновешенность, добросовестность.
Внешность обманчивая, Олег.
Да, Бывает. Значит, я вам что скажу по этому поводу. У Алены такого точно нет. У меня это есть, у меня это проблема. И она до сих пор есть. Раздражаться на детей. Причем раздражаться даже не по пустякам, а, скажем так, раздражаться, когда ты сам понимаешь, насколько твое раздражение неправильно и непродуктивно. Когда у тебя маленький ребенок, и он очередной раз наступил, ну, не на одни и те же грабли, да, но, скажем так, совершил какую-то одну и ту же... Даже не ошибку, а просто... И даже не глупость, нет, а просто какую-то детскость. А ты начинаешь раздражаться. Я начинаю раздражаться. Вот. И я такой говорю, Господи... Я помню, когда наши дети еще были маленькие, я говорю, Господи, я же хочу не сообразовываться, но преобразоваться. Вот в этом преобразуй меня, вот резко, возьми сразу, вот и преобразуй. И вы знаете, этого не произошло. Это происходило постепенно. Я вам скажу так... Это до конца не произошло до сих пор. Понимаете, люди, дети уже выросли, а это не произошло. Я понимаю, что если бы у меня сейчас опять был ребенок, ну, потом будут внуки, да, но это все немножко другое. Но ребенок, которому там год, два, три года, я с ужасом понимаю, что я бы опять стал раздражаться. И знаете, какая штука, Карин? Ты начинаешь понимать, что ты сейчас послушен Господу, но ты также осознаешь, что ты попадешь в небеса не потому, что ты достиг. Ну, как Павел пишет в послании филиппийцам, да, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, я устремляюсь вперед. Вот ты попадешь в небеса, потому что Бог милостив, а не потому, что ты такой молодец. Иначе бы это было бы как школьник-отличник, который быстренько решил контрольную работу, выскочил из класса и такой говорит, «О, какой я молодец! Я же все быстрее всех вас!» Господь нам такого не дает, и слава Богу, что Он нам такого не дает. Поэтому, да, что касается обид Христа, того, что мы обижаем Христа, знаете, когда мы уповаем на Него, когда мы молимся, когда мы ищем Его помощи, когда мы ищем Его поддержки, мы... падаем, но потом мы снова встаем. Вот тогда я не скажу, что мы его не обижаем, но он радуется тому, что мы трудимся. Мы, то, что называется тоже у апостола Павла, совершаем спасение. Мы совершаем вот ту работу духовную, которая сейчас от нас ожидается. Вот. А что до того, насколько мы можем его обидеть, он знает вас и меня гораздо лучше, чем мы знаем себя сами. И все равно он нас любит. Представляете, какая штука? Вот такой, может быть, немножко расплывчатый ответ. Но да, я понимаю вас, Карин, когда вы говорите, что хотелось бы быстрее. Но я думаю, что у Бога есть совершенно четкий план, совершенно четкая идея, почему вот это происходит так. Почему это изменение в нас не происходит моментально. Вот. И я тут все говорю, говорю. Есть тебе что добавить, возразить, спросить?
У нас есть приветствие наших постоянных слушателей. Это Юрий Лукойн, Евгения Иванцова. Есть также пара обширных комментариев. Я не знаю, они к прошлому эфиру или к этому. Я прочитаю давай пока вот комментарии от Энкриста. Спасибо большое за эфир и ответы. На самом деле я все время пугаюсь, когда слышу ответы на мои вопросы или комментарии. Мне почему-то кажется, что в интернете я одна, и никто не видит, что я пишу. Пользуясь случаем, хочу засвидетельствовать. Господь даровал мне выровнять график личного чтения Библии с передачами ПСБ, чтобы уже планомерно и регулярно читать Библию своими глазами. Ежедневные посты и эфиры помогают придерживаться ежедневного чтения. Благодарение Богу, без Его милости и действия я бы не смогла. Спасибо за ваше терпение и верность Ему. Очень жду постов и эфиров по книге пророка Ионы. Мне кажется, что эта книга открыта человеком еще не до конца.
Да, слава Богу. Будет обязательно, и будут эти посты, и будут эти эфиры. Так, а я не понимаю, что у нас происходит. Алена, у тебя видео включилось?
Да, я что-то смотрю, что у меня почему-то все...
А, вот сейчас есть.
Я тоже обратила внимание. Я почему-то подумала, что я вообще вылетела.
Не-не-не, ты не вылетела. Вот, может, мы вместе вылетели? Ну, тогда нам, слушайте... А, нет, тогда они нам об этом не скажут. Короче говоря, да, слава Богу, что это действительно так. По поводу книги пророка Ионы. Вообще, в принципе, смотрите, Энкристо, я... Ни в коем случае ни я, ни доктор Магин, по материалам которого готовятся эти программы, мы ни в коем случае не можем утверждать, что мы там, понимаем в Библии все и прочее. С книгой пророка Ионы будет, ну, она еще не скоро у нас будет, но придет этот момент. Там будет такая вещь, когда трактовки, некоторые трактовки, которые были в коротких наших публикациях и в 30-минутных программах, я не уверен, что я со всеми из них согласен. Поэтому как раз очень хорошо, что вы читаете Священное Писание сами. Вы сможете согласиться, вы можете поспорить. Но самое главное, чтобы вы больше погружались в Священное Писание, Божие Слово. Вот, это важно. Я еще очень коротко отвечу Симе, которая писала про то, что вот хорошо погружаться постепенно, и она пишет о том, что через передачи по страницам Библии она постепенно погружается в Божие Слово, в понимание, в познание Божие Слово. Вот это действительно здорово. Опять, это вопрос всей жизни. Это вопрос тех жизненных обстоятельств, ситуаций, через которые нас Господь проводит. Более того, я уже об этом говорил, но скажу еще раз. За последние 2,5 года для меня Священное Писание, вот для меня лично, Священное Писание открылось во многом иначе или как-то по-другому, может быть, не принципиально иначе, конечно. Было бы странно, если бы принципиально иначе. Но открылись некоторые другие грани Божьего Слова, которые раньше я не замечал. И это очень-очень важно. То есть жизнь... помогает, Господь помогает через жизнь, Господь помогает через те обстоятельства, в которых мы живем, понимать Его Слово. И, собственно говоря, сегодня мы как раз и будем говорить о практической жизни, о практическом свидетельстве, потому что в последних главах послания к римлянам огромное количество приветов конкретным людям. Удивляешься, как Павел, который в римской церкви не был, в этой римской церкви стольких людей знает. Очевидно, все-таки коммуникация была. И многие из других городов также приходили в Рим. И из Рима, очевидно, приходили в другие города. Потому что у Павла есть возможность передавать приветы. Кстати, там есть привет филологу. Помнишь, там привет филологу?
Да-да-да. Для нас это обычное имя?
Это обычное имя. Это любитель слова. Это любитель слова, да.
Если бы ты сына назвал филологом.
Слушай, может, и надо было. Но я, кстати, у меня была мысль, потом подумала, вдруг он будет математиком. Вот, так что. Да, и действительно, там разные имена. Там примеры и еврейских имен, и греческих имен. Удивительная история, как в Римской церкви соединились разные люди разных национальностей. Это мы говорим про то, что, ну вот в современном мире так, да, в городе, в котором я живу, и не только у меня так, да, вот ты едешь в автобусе, и это какая-то языковая окрошка, хотел сказать, там все покрошено. Да, вот это как, да, это вот постоянный языковой круговорот, это постоянная какая-то история разных людей. Но так было и тогда, особенно в центре империи, вот в имперской столице, в Риме. И эти города, эти люди живут в Риме. И эти люди, скажем так, составляют единую церковь. Но чтобы понять вот эти вопросы, сложнейшие, важнейшие вопросы отношений между людьми, давай прочитаем кое-что из 14 главы. 14 глава послания к римлянам, он сначала говорит про тех, кто различает или не различаешь праздники, не различает праздники, дни, а потом выходит на нечто более важное, более серьезное, на нечто такое, что составляет основу для всего прочего. Прочитай сначала, пожалуйста, 5 и 6 стихи. 14 глава, 5 и 6 стихи.
«Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно, всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога».
И вот очень важно помнить, что аудитория в Риме была очень разнообразной. То есть разношерстные совершенно, да, разные народы с разными традициями. И это на самом деле изменение. Это изменение, которое началось, конечно, еще в греческом мире, в эллинистическом мире. Но тут в Риме оно достигает своего апогея. Изменение это по сравнению с первоначальной церковью, с церковью, которая была в Иерусалиме. Даже в Антиохии уже было не так. В Антиохии уже были представители других народов. Но в Иерусалиме эта церковь была в основном из евреев, то есть главным образом из евреев. И вопросы, проблемы, с которыми сталкивается Иерусалимская церковь, и вопросы, с которыми сталкивается Римская церковь, это, в общем, принципиально разные вопросы. И это приведу пример из своей жизни. Первое мое участие в большом реальном международном христианском конгрессе. Это было достаточно давно уже. Значит, на конгрессе было около 10 тысяч участников, причем разные совершенно, из разных стран, из разных культур. Все христиане, направленные церквями своих стран, это служители своих церквей самое главное, да? Вот, люди, которые действительно там известны и прочее. Ален, я могу сейчас признаться, что вначале у меня были сомнения. Слушайте, а вот эти вот люди из Латинской Америки, которые там что-то такое пляшут по сцене с гитарами и кричат, и приветствуются почему-то «Оля», причем очень громко это делают. Они вообще христиане или нет? То есть это как не по-христиански выглядят вот эти вот латиноамериканцы, мексиканцы и прочие ребята. Вот, но это был, по-моему, второй день. А вот в третий или в четвертый день на сцене плясали африканцы. И, значит, ты же еще не понимаешь язык. Вот. И все звучит, как одна сплошная Хакуна Матата. И ты вот такой, господи, значит, начинаешь понимать, что такое осуждение. Ну вот, ну надо бы как-то поприличнее. Ну, честное слово, надо бы как-то поприличнее. Вот, и это осуждение начинает включаться. Я такой прочитал 5 и 6 стихи послания к римлянам, 14 глава. И думаю, вау! Ну и дальше тоже прочитал, кстати говоря. Вот нельзя осуждать. Но есть и другая история. История, когда мы начинаем показывать, насколько мы свободные, понимая, что для другого человека это будет скажем так, преткновением. Это будет проблематично. У доктора Маги есть замечательный пример. Он, правда, из Америки 60-х, 70-х годов прошлого века. А сейчас это уже не актуально. Значит, короче говоря, ну там была такая история. Приезжают, значит, встречаются две церкви. Техасская церковь встречается с калифорнийской. Опять-таки, 60-е годы прошлого года, прошлого века в Америке. Вот, приезжают в Калифорнию. И идут купаться. Значит, калифорнийцы говорят, ну, на океан же, как же вам, вас, техасцев, надо искупать. Естественно. И идут купаться. И обе группы в шоке. В шоке они друг от друга. Калифорнийцы в шоке от техасцев. И они задаются вопросом, а разве христиане могут курить? А техасцы в шоке от калифорнийцев. Говорят, что же это за разврат такой? Почему парни и девчонки купаются одновременно, а не ходят группами по очереди? Сначала пошли парни искупаться, потом вернулись, потом девчонки пошли искупаться. Значит, сегодня для нас это все совершенно где-то уже далеко. Многие из вопросов по-другому ставятся, в принципе, по-другому ставятся. Но задумайтесь о двух вещах. Во-первых, что вас заставляет других людей осуждать? И, во-вторых, не бывает ли в вашей жизни, что вы делаете что-то просто для того, чтобы показать другому, какой вы вообще духовный гигант? Потому что если такое бывает, то важно остановиться. Господь такого от нас не хочет. Вот это вот 14 глава послания к Римлянам. И 7-8 стихи прочитай, пожалуйста, потому что вот это такой принцип, относящийся ко всему.
«Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа – живем. Умираем ли – для Господа – умираем. И потому живем ли или умираем – всегда Господня».
Вот, мы принадлежим Господу. Вот это высшая власть. Это, кстати, помогает понять и не только то, что здесь в 14 главе. Это помогает понять и 13 главу, и отношения с государством. А знаете что? Мы не принадлежим государству. То есть мы призваны быть послушными, да, но мы не принадлежим государству. Мы принадлежим Христу. Мы Христовы. Он имеет на нас преимущественное, первое, главное право. И поэтому, да, мы уж тем более мы не принадлежим каким-то календарям, мы не определяемся какой-то там, не знаю, пищей, которую мы едим, там, напитками, которые мы пьем. Мы определяемся отношениями со Христом. Но дальше происходит такая вещь, что отношения со Христом, конечно же, приводит к тому, что мы от чего-то воздерживаемся. С другой стороны, к чему-то прикрепляемся, наоборот. Мы что-то делаем, чего-то не делаем. Естественно, это в нашей жизни будет. Но не просто потому, что мне можно или мне нельзя. Это потому, что мы Христовы. Мы принадлежим Христу. Дальше мы выходим на высшую, что называется, траекторию. 9 стих, прочитай, пожалуйста.
«Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми».
Вот Он сделал то, чего ни один правитель никогда не сделает. Умер и воскрес, пострадал, умер и воскрес для того, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. И к концу этой главы, кстати, в русском тексте, это у нас с 24 по 26 стихи 14 главы. В многих других переводах это самый конец послания, это уже конец 16 главы. То есть этот кусочек по-разному вставляют в текст, скажем так, понятно, что он в тексте, но в каком месте текста? Здесь в рукописях есть разночтение, и в переводах есть разночтение. Но вот это высота духовности, это высота подлинного понимания жизни во Христе. Прочитай, пожалуйста, по русской Библии 14 глава с 24 по 26 стихи.
могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которой ныне явлено и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь.
Вот это то, к чему мы приходим. По поводу тайны, кстати говоря, скорее всего, он имеет в виду церковь, тайна, которая раньше была скрыта. А почему я говорю о том, что это церковь? Потому что об этом же мы читаем в посланиях к Ефесянам и Колоссянам. Это тайна открывающаяся, это церковь, ну, возможно, также и благовествование. Но над всем этим, превыше всего того, что мы делаем, превыше того, о чем мы говорим, наше послушание Ему, потому что превыше этого Он Сам. Вот Он стоит наверху, и Он определяет все. Вот такая вот история.
Давай еще прочитаю пару комментариев. Да, хорошо?
Да, конечно.
Смотри, Сандра пишет: «Спасибо за эту славную передачу. Как обычно, слушаю и удивляюсь. Библия учит нас невозможному. Как можно себя с кем-нибудь не сравнить и не помучиться над тем, что я не такая какая-то? Если смотреть по параметрам, то я по многим не подхожу. Христиане общительные, а я замкнутая. Какие уж тут странники дома, мы и гостей не позовем. А люди из церкви все время стремятся меня куда-нибудь позвать. Для меня это странно. Как это я появлюсь с ними в незнакомой мне компании? И для чего главный вопрос? В общем, постигать мне еще и постигать библейские истины. Их у вас тут много. Даже в этом конкретном выпуске. Простыми мне ваша беседа не кажется, но Бог велик, и на Него вся надежда».
Спасибо, Сандра. Некоторые говорят, что наши беседы слишком сложные. Говорят, говорите проще. То есть тут вам не кажется тоже простыми, но вы не говорите, что они слишком сложные. Хотел бы предостеречь каждого из нас, и себя в том числе, вот от чего. Здесь в этом сообщении было много раз использовано слово «я». Как же я приду, я не вписываюсь, я и так далее. Мне кажется, и здесь нужно говорить очень аккуратно, мне кажется, не знаю, но мне кажется, что здесь возможно проявление греха гордыни или греха гордости. И кто-то скажет: ну как же, гордость – это же когда мы говорим: я такой крутой, я круче всех. Не-не-не-не. Гордость – это когда мы ставим себя выше всех в любую сторону. Смотрите, выше всех в положительную сторону. Но если, допустим, где-нибудь здесь ноль у нас, то такая же гордость или гордыня, когда мы ставим себя ниже всех. То есть я худший из грешников. Вы можете сказать: ну так же говорил апостол Павел. Но Павел так говорит, да, среди грешников я больше, но Павел говорит так в контексте прославления Господа. Но Господь великий и меня спас, и меня призвал. Он велик. Понимаете, какая здесь есть тонкость, Сандра? Значит, я такой грешный. Я нигде не вмещаюсь, у меня ничего не получается. Мне вот только сидеть, слушать, и ничего не будет. И вообще, я прихожу в церковь, я там не на месте и прочее. Это безвыходность. И мне кажется, и подчеркну еще раз, мне кажется, что это проявление гордыни. А смирение – это когда мы говорим: да, я грешник, я жуткий грешник, но есть великий Бог. И Господь меня спас в Иисусе Христе. И Господь сейчас меня спасает в этой жизни. Вот это смирение. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Не получается ли в вашем случае перевернутая история? Я такой плохой, что даже Бог меня спасти не может. Я такой плохой, что и в церкви я не вписываюсь. Да, возможны какие-то ситуации, по которым мы не вписываемся в церкви. Но это не потому, что я такой плохой. Мы в любом случае плохие, без Господа. Но Господь велик. И то, что мы свидетельствуем, даже когда мы говорим о том, в каких низинах греха мы были, в каких вот, болоте, в каком греховном болоте мы были, это для того и к тому ведет, чтобы показать, что Господь велик, и Он меня от этого избавил. А в наших коротких программах, которые делаются по материалам доктора Маги, неоднократно были его рассуждения вот на какую тему. Они тут важны на самом деле. Он говорит, я иногда напрягаюсь, когда слышу свидетельство в церкви. Классическое свидетельство о покаянии состоит из нескольких элементов. Что было до покаяния, то есть моя жизнь, старая жизнь, по плоти, в грехе и так далее. Как пришел Христос в мою жизнь, и что случилось после. Так вот, он говорит, некоторые люди, которые начинают свидетельствовать о своем покаянии, с таким упоением рассказывают о жизни до, что ты такой думаешь, подожди, а ты действительно из этой жизни вышел или тебе просто кажется? То есть он тебе начинает рассказывать, вот как они там пили, гуляли, кололись, и начинаются истории за историей, и у него глаза горят, когда он историю эту рассказывает. Говорит, ну потом пришел Христос, и все кончилось. А потом грустно. Аллилуйя. Я понимаю, что это некоторое такое привлечение, это стилистический прием. Но такие свидетельства бывают. И об этом тоже стоит задуматься. Стоит посмотреть на свое сердце. А нет ли во мне гордыни с знаком минус? Я такой плохой, что даже Бог меня не может избавить. Господь не только может, но и хочет тебя избавить. Уповаешь ли ты на Него, или ты продолжаешь концентрироваться на своей плохости? Это вот принципиально два разные подхода.
А Юрий Лауконин спрашивает, не знаешь ли ты, что означает имя Фигел? Оно тоже упоминается в Новом Завете.
Нет, не знаю. Если бы посмотрел на заранее комментарий, посмотрел бы, нашел бы. Юрий, ну вы посмотрите, пожалуйста, в интернете, но посмотрите несколько источников и убедитесь, что тот источник, которым вы пользуетесь, что он достоверен, что ему действительно можно доверять. Вот. Я понимаю, наверное, почему вы спрашиваете. Кстати, я сходу не помню, аж где там это имя.
Я тоже не помню.
Вот, расскажите, пожалуйста. Сейчас можно... Да-да-да, я помню, кто это такой вообще. Где находится Нафилет? Вот. Да, значит, не знаю, к сожалению, но я думаю, что или вы, или кто-то из слушателей даже за время этого эфира может найти...
И Свет Конец пишет, не знаю, вызов это или не вызов, но он пишет, не принадлежишь государству, докажи. Ну, можно это, наверное, переформулировать. А вообще, стоит ли доказывать?
Значит, отсутствие чего-то доказывать не стоит. Не стоит доказывать, например, что не существует там, не знаю, каких-нибудь... Хотел сказать о черных попугаев, но наверняка существуют черные попугаи. Должны быть черные попугаи. Вот. Не существует чего-нибудь такого. Чего-то не существует. Это будет сложно доказать. Докажи. Есть вещи, которые мы призваны показывать. Даже не доказывать, а показывать. Нашу любовь к Богу, например. Вот. Потому что через это люди приходят к спасению. Что же касается призыва доказать вот такие вещи, знаете, что мне это напоминает, Свет Конец? Только не обижайтесь, пожалуйста. Призывы сатаны, которые были обращены к Иисусу и записаны, например, в Евангелии от Матфея, 4 глава, или в Евангелии от Луки, 4 глава. Это искушение в пустыне. Он такой, вот докажи. А докажи. А Иисус такой, я не буду. Все. Что, он не прав, что ли? Прав, конечно. Вот. А дальше много имен. Я не буду сейчас читать 16 главу. Роскошная глава. Это такая социальная сеть тех времен. Ну, потому что он же не может, Павел не может написать письмо сразу всем. Но он передает огромное количество приветов. Я думаю, что если бы сейчас у Павла были аккаунты в социальных сетях, то у него были серьезные проблемы с ограничением по количеству друзей. Ну, потому что все основные социальные сети эти ограничения ставят, у кого больше, у кого меньше. Вот. Но дело в том, что, как мне кажется, у него были не просто френды, у него были друзья. Потому что ну, о многих из них он может сказать поразительные вещи. Настолько поразительные, что ученые и исследователи до сих пор спорят, что это значит. Ну, например, пожалуй, самый загадочный стих 13 глава, простите, 16 главы послания к римлянам, это 13 стих. Прочитай, пожалуйста, Ален.
«Приветствую тебя, Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою».
Не спрашивайте меня, что это значит. Ну, то есть я вам легко могу пересказать ответы на этот вопрос, которые давали разные известные комментаторы. Но кажется мне, что ни один из них точно не знает. А однако вот такие слова, такие характеристики действительно начинают... Вот, мы начинаем думать, что это значит. Как это объединено? Очевидно, все эти люди были очень тесно связаны, близко связаны друг с другом. 15 стих прочитай, но я не могу этот стих не прочитать.
«Приветствуйте филолога и Юлия». Не, и Юлию.
А вот, Нерея и... а вот непонятно. Кстати, у некоторых переводах Юлия, действительно.
Да? Да. «Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых».
Как всех запомнить? Нет, у Павла, как мы читаем в этом послании, мы узнаем из этого послания, был и помощник, который записывал этот текст. Возможно, кого-то он добавил. Тем более у него имя римское. То есть вполне можно предположить, что он это добавил. Но все равно знакомство с таким количеством, огромным количеством людей и знание имен. Я знаю людей, которые говорят, у меня с именами трудности, я имена не запоминаю. Возможно, это как раз то Божие испытание, которое вам дано. Научиться запоминать имена, ну, хоть сколько-то. Вам же важно, чтобы ваше имя запомнили. Не говорите, что вам это не важно. Потому что большинство из нас расплываются в улыбке, когда малознакомый человек обращается к нам по имени. В моей жизни были такие ситуации. Причем я не буду называть конкретного человека. Ну, короче, прихожу я на встречу с достаточно известным, ну, очень известным человеком в общественной сфере и так далее. Большой зал. Вот. И время задавать вопросы. А там было организовано плохо. Надо было просто поднять руку, и организаторы ходили с микрофонами и давали микрофон тому, кто поднял руку. Вот. Ну и приходит время вопросов и ответов. Я поднимаю руку, хочу спросить. А там просто человек не любит эти записки. Ему хочется, чтобы вот люди просто разговаривали лично. Вот. И поднимаю, он такой смотрит. Ой, говорит, вон Олег хочет задать вопрос. Дайте, пожалуйста, ему микрофон. Значит, не только мне было приятно, но я обратил внимание, что на меня сразу стали поворачиваться люди. Оборачиваться. И после того, как вот уже все закончилось, я выхожу. Говорит, ой, а вы с ним лично знакомы? А можете познакомить? Понимаете? Обращение к человеку по имени действительно многое значит. Поэтому 16 глава послания к римлянам чрезвычайно важна. Хотя нам это бывает сложно понять. Прочитаешь...
Знаешь, можно
да.
я...
Да, конечно.
Сказать? Мне кажется, да. она важна еще и потому, что ну, эти имена-то, они здесь в этой главе не случайны. Я думаю, что имен-то на самом деле было еще больше. Просто Дух Святой именно этих людей напомнил апостолу Павлу в тот момент, когда он писал это послание. Но знаешь, что для меня вот важно, вообще читая послание к римлянам, что у Бога вообще никто не забудет. Мало того, что Бог знает каждого по имени, но и для Бога, ну вот эта фраза, конечно, она не из этой темы, но у него действительно никто не забыт и ничто не забыто. Да? Ни язычники не забыты, ни евреи не забыты, никто у него не забыт.
Вот, абсолютно точно. Если уж волосы сочтены на голове, да, вот, то уж имя тем более сочтено. Имя тем более, оно записано в книге жизни. Более того, мы не забыты, но прощены. Простить и не забыть. Вот это вот его, вот это его подход. Это абсолютно противоположно совершенно зверскому, сатанинскому девизу, которые используют в агрессиях, не забудем, не простим. Вот смотрите, как Бог, Он прощает через смерть Иисуса Христа. Мы куплены дорогой ценой. Да? Он забывает наши грехи, даже нет, Он не забывает, но, понимаете, здесь тоже можно оговориться, и тогда неправильно поймут. Это не то, что Бог такой старый забывчивый, простите, пожалуйста, да, что вот-вот наши грехи Он забыл. Он не видит наши грехи, потому что они искуплены кровью Иисуса Христа. Вот это Писание, запись наших грехов, журнал регистрации наших грехов. Все это стерто. Послание Колосину об этом говорит. Все это стерто смертью Иисуса Христа. Вот эти грехи Он не забыл, но Христос заплатил за них сполна. А вот нас лично, наши имена Он не забыл. И ты можешь себе представить... Сейчас скажу кринжовую, наверное, немножко вещь. Мне нравится, простите. Но вот ты такая приходишь в небеса, и как-то Господь ветерком, порывом ветра тебя так гладит по волосам и хорошит твои волосы. И говорит, а вот и Алена пришла. А впрочем, нет, не Алена. Возможно, там будет и новое имя. Вот обалденно! Вот, и сразу при этом всем приветствую людей, он приветствует римлян. Апостол Павел говорит о том, что остерегайтесь тех, кто будет носить разделение. Такие люди будут. Он не говорит, что может быть. Он говорит, точно такие люди будут. Но вы во Христе, вы сможете устоять. Кстати, опять с разделениями. Там-то разделение внести было очень просто. При том многонациональном составе, который был в Римской церкви, легко поссорить одних людей с другими. Ну, вообще. Вот. В сегодняшней церкви тоже так. И апостол Павел указывает на то, что мы граждане небес. И вот в этом мы обретаем свое единство. Такая вот история. Есть много... идей, которые крутятся в этом мире, которые крутятся не только в современном мире, а в мире на протяжении всей его истории, за которые мы вписываться просто не будем. Не будем, потому что они из другого мира. И мы из другого мира. Как-то так. «Послание к римлянам» – великолепная книга, которую есть смысл читать и перечитывать. Она с вами...
Да. Давай я прочитаю еще давай. Пару комментариев. Назову пару еще чудесных имен, которые сегодня с нами. Это Жанна Михайлова. Давно, Жанна, вас с нами не было. Очень рада, что вы сегодня с нами. Она пишет о том, что гордыня противна Господу. Она благодарит за передачу, говорит, Божьих благословений и мудрости свыше. Главное – жажда познания. Господь все видит.
Жанна Михайлова – такая сестра во Христе, имя которой… Как-то Господь использует ваше имя, Жанна, чтобы согревать. Вот для меня лично, да, как Павел пишет здесь, я ни в коем случае не сравниваю себя с апостолом Павлом, но Павел пишет с таким теплом о конкретных людях, которые имеют огромное значение в его жизни. Хотя они далеко. Они очень далеко, ну, по современным меркам-то нет, но по меркам того времени – да. Вот. Когда сейчас Алена сказала Жанна Михайлова, я почувствовал себя примерно так. Та самая сестра Жанна, которая молится, которая поддерживает, которая ободряет. Ну, вот как-то так. Слава Богу.
И еще одна сестра. Светлана Мардарыева. Я надеюсь, я правильно прочитала вашу фамилию. Она пишет, слава Богу за его книгу и за ваш труд. Очень современно.
Слава Богу, Светлана. Библия остается современной. А да, проблема в том, что мы позволяем Библии пылиться на полке нашего сознания. Я даже не про то, что читаем или не читаем этот том книжный, берем или не берем эту книгу в руки. Я про другое. Можно брать Библию в руки, читать ее, и физически книга вроде бы не запылилась. Уж гаджет, на котором Библия есть, точно не запылился. А запылилась она в сознании. Нам кажется, что Библия – это про те старые времена, про те древние времена. Или, может быть, про сегодняшние времена тоже, но как-то в отстраненности от жизни сегодняшней. Она не может быть устраненностью от жизни сегодняшней. Она не была бы Божьим Словом. Если Бог действует в мире, а Библия Его Слово, значит, и Библия действует. Да? Он действует через Слово свое. Вот так.
И также Оля Кракчива. Благодарит тебя за нежный момент. Говорит: спасибо, Олег, до слез. Представила, как с Господом буду.
Вот, Ольга, я только, знаете, еще скажу, я вам этого не обещаю, потому что то, что будет, будет неизмеримо лучше. Так что и слава Богу не обещаю. Это как, знаете, бывает по жизни, когда ты что-то ищешь, и кажется, что Господь закрывает одну дверь, другую дверь, третью дверь. Господи, что ты эти двери закрыл? Зачем ты эти закрыл? Потом он открывает такую дверь, что ты смотришь на все предыдущие, думаешь: Господи, слава тебе, что ты их закрыл. Вот, понимаете? Вот как-то так. Вот. Да. Мы с вами переходим к Ветхому Завету. И некоторое время, несколько месяцев, мы с вами будем в Ветхом Завете. Я напомню, что мы перебрасываемся от Ветхого к Новому и обратно. Вот. И обычно мы читали так: книгу из Нового, книгу из Ветхого. Так вот, сейчас будет исключение. Нас ожидает 6 ветхозаветных книг. Сразу 6. А правда, в еврейском сознании, в еврейском понимании, это всего 3 книги, а возможно, если послушать некоторых исследователей, то и всего 2 книги. Значит, если мы читаем по-русски, что нас впереди ждет, пока мы в Ветхом Завете, первая и вторая книги царств, третья и четвертая книги царств, первая и вторая книги Паралипомена. Вот в еврейском сознании, в еврейском понимании, либо они вот так парами идут, либо первая, вторая, третья, четвертая книги царств – это вообще одна книга. Я склонен думать, что она вообще одна книга. Ее просто делили, потому что она длинная, и она в один свиток не умещается. Соответственно, на 4 свитка она была разделена. Но книга – это одна и та же. А в некоторых или во многих переводах, в западных переводах, первая и вторая царств называется первая и вторая книга Самуила. Вот. И дальше третья и четвертая книги царств по-русски будет First and Second Kings, допустим, по-английски. Первая и вторая царств. То есть тут получается такая немножко путаница, но мы все-таки будем отталкиваться от русского перевода, чтобы никого не путать. И то, и другое, история Израиля от времени конца времен судей до начала Вавилонского плена. Вот. И дальше первая, вторая книги Паралипоменон или летописи, можно переводить как летописи, это история храма. Это все-таки история не столько Израиля, сколько духовная история храма и храмового служения. И самую главную вещь сегодня скажу. Главный герой исторических книг – это Бог. Да, мы увидим самых разных людей. Уже в следующий раз мы с вами будем говорить про Самуила, про детство Самуила и так далее. Но есть 2 главных героя. Во-первых, это Бог, как я уже сказал. А во-вторых, это Божий народ. Это израильский народ. Вот если история в деяниях апостолов, да и в посланиях, о том, как Бог действует в своем народе в церкви, то книги царств и книга Паралипоменон – это история того, как Бог действует в своем народе в Израиле. Это в любом случае Бог, действующий в его народе. Почему это важно? Потому что сегодня Бог продолжает действовать. И вот, читая эти исторические книги, мы будем видеть параллели и будем понимать, как Бог действует сегодня, и, что еще важнее, чего Он хочет от нас с вами. Вот это к вопросу о понимании Божьей воли. Книги царств не только про историю, но и про понимание Божьей воли для нас сегодня в современности. И давай в заключительной молитве попросим Господа, чтобы в непростые времена, в которые мы живем, Он открывал нам свою волю, чтобы нам при этом быть, исполняя Его волю, Его свидетелями. Помолишься вслух?
Да, конечно.
Спасибо.
Дорогой Господь, я благодарю Тебя, я славлю, я превозношу Твое святое имя за Твою любовь, за Твою милость к нам, за то, что Ты возлюбил каждого из нас своей огромной любовью. Господи, я прошу Тебя, веди нас в этом мире и помогай нам. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся, чтобы Ты являл нам свою волю, чтобы мы находились в Твоей воле. Держи свою руку над нами, храни, оберегай и благословляй нас. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.